Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы снова обратимся к теме господства Христа, которую начали в прошлое воскресенье. Я хочу, чтобы вы приготовили свои Библии. Мы рассмотрим некоторые места Писания, потому что будем рассматривать вопрос природы спасающей веры в этой серии проповедей о господстве Христа. Природа спасающей веры. Признаюсь вам, что материала у меня гораздо больше, чем я могу сказать за один вечер. Если бы у меня был выбор, я бы до самого утра говорил на эту тему. Но прекрасно знаю, что через несколько месяцев в ваших руках окажется книга «Благовествование Христово», в которой будет содержаться этот материал. Я положусь на его наиболее полное рассмотрение в книге и займусь только тем, что у нас есть время сегодня. Я уверен, что большинство из нас хорошо знакомы со старым гимном Шарлотты Эллиот «Таков, как я есть». Этот гимн очень известен в христианском мире. Он является гимном-приглашением на евангелизационных собраниях. Он был написан в 1836 году, его пели и перепевали. Билли Грэм, например, уже 40 лет использует этот гимн во время евангелизации, чтобы подтолкнуть людей выйти вперед после его проповеди. Самый знакомый куплет этого известного гимна «Таков, как есть». «Таков, как есть, без сил, без слов, принявший с радостью твой зов и с верою в святую кровь к тебе, Господу, иду». В этих строчках библейская реальность. Это просто призыв грешникам прийти ко Христу, который пролил за нас свою кровь. Вот что значит «таков, как есть». Только на основании веры они должны прийти, и Он спасет их. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. «Всякого приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. Гимн говорит о том, что грешник, который хочет прийти, может прийти таким, какой он есть, по вере, чтобы принять Христа. Однако, что интересно, искажение Евангелия в наши дни придало этому конкретному тексту довольно коварный оттенок. Язык современного послания звучит «таков, запятая, как есть», но разница в значении довольно существенна. Поймите, сегодня грешники слышат не только о том, что Христос примет их такими, какие они есть, но и о том, что Он позволит им оставаться такими. Многие ошибочно полагают, что они могут прийти ко Христу, получить отпущение грехов или все прощения, получить дар бессмертия или рай, а затем жить, как заблагорассудится. Как говорит один известный библейский учитель, автор и богослов, «оставить Бога в стороне и жить в соответствии со старой природой». Конец цитаты. Это то Евангелие, которое мы слышим сегодня. «Приходи такой, какой ты есть, и уходи таким, какой ты есть. Иисус примет вас такими, какие вы есть. Более того, Он позволит вам оставаться такими, какие вы есть». Несколько лет назад на одной библейской конференции известный проповедник говорил проповедь о спасении. Он утверждал, что говорить неспасенным людям, что они должны покориться Христу, это то же самое, что проповедовать спасение делами. Он определил спасение как безусловный дар вечной жизни, который дается людям, поверившим фактам о Христе, независимо от того, решили они повиноваться Ему или нет. Конец цитаты. Одним из его главных тезисов было то, что спасение может изменить поведение человека, а может и не менять. Преображенный характер желателен, но даже если в образе жизни ничего не изменится, тот, кто поверил фактам Евангелия и принял Христа, может быть уверен в прощении и пребывании на небесах. Конец цитаты. Такая проповедь сегодня распространена в нашем обществе. Они охотно откликаются, когда им предлагают прощение, когда им предлагают перспективу рая и победы над смертью. У них нет понимания тяжести их вины перед Богом, у них нет желания освободиться, особенно от рабства греха, и уж точно нет непреодолимого желания повиноваться Христу. И я убежден, что такие люди обмануты искаженным Евангелием. Вера, которую они получают, это всего лишь интеллектуальное согласие, возможно, эмоциональная привязанность к чему-то или к кому-то, кто решит их проблемы, и это не спасает. И все же это самая распространенная форма евангелизма. Полагаю, нам нужно задать вопрос, является ли это чем-то новым. И ответ – это совсем не ново. Одна из глав, которая будет включена в книгу, это глава Евангелия согласно церковной истории. Если вы проследите историю церкви от отцов, живущих сразу после ранней церкви до наших дней, то обнаружите, что такое Евангелие легкой веры. Оно проповедовалось всегда. Люди реагировали на него на протяжении всей истории церкви, проповедуя и доказывая разницу между этим Евангелием и истинным Евангелием. Например, возьмем одно светило в истории христианской церкви по имени Мартин Лютер. Он вышел из римского католицизма и, как никто другой, боролся за истину о том, что человек спасается верой, а не делами. Однако он никогда не колебался в своем убеждении, что дела необходимы для подтверждения веры. Например, в предисловии комментарии на послание к римлянам Мартин Лютер писал следующее. «Понятие вера не есть некая человеческая иллюзия, мечтание, которое некоторые люди принимают за веру. Когда они видят, что за этим не следует исправление жизни и добрые дела, хотя о вере они могут сами услышать и сказать, они ошибочно начинают полагать, что веры недостаточно, что надо делать дела, если мы желаем стать благочестивыми и получить спасение. Это происходит, когда они, услышав Евангелие, тут же бегут и творят своими силами некую мысль в своем сердце, которая говорит «я верую» и считают это истинной верой. Но поскольку это чисто человеческое измышление, выдумка, никак не влияющая на внутренность души, то ничего от нее не происходит и не следует за ней никакое нравственное совершенствование». Конец цитаты. Это вовсе не вера, они просто называют это верой. Далее Лютер говорит, «Вера — это живая и смелая уверенность в милости Бога, настолько твердая, что человек готов ради нее пойти на смерть хоть тысячу раз. От такой уверенности, от такого сознания Божьей милости человек становится радостным, ревностным и искренним по отношению к Богу и ко всему творению. Вот что делает Святой Дух через веру. От этого в человеке без всякого принуждения возникает готовность и желание делать всем добро, всем служить, все переносить ради любви к Богу и во славу Бога, оказавшего ему такую милость, так что невозможно отделить дела от веры, невозможно отделить жар и свет от огня». Конец цитаты. Существует ложная вера, мечтательная вера, иллюзия, которая ничего не меняет, и это не спасающая вера. Добравшись до современности, вы читаете одного автора за другим, утверждающим необходимость истинной веры, которая приводит к абсолютно полной преображенной жизни. Можно привести огромное количество цитат, подтверждающих, что именно такова была доктрина церкви на протяжении всех лет, начиная с Нового Завета. Но если перенестись в современность, то можно привести цитату Пинка, который говорил на эту тему в 1937 году. Вот что он написал. «Условия спасения Христом ошибочно излагаются современными евангелистами. Это 50 лет назад». Конец цитаты. А это 50 лет назад. Та же проблема. За очень редким исключением современный евангелист не рассказывает своим слушателям, что спасение происходит по благодати и принимается как свободный дар, что Христос сделал все для грешника, уповать на бесконечные заслуги его крови. И эта концепция так широко распространена в ортодоксальных кругах, так часто она звучит в их ушах, так глубоко укоренилась в их сознании, что если кто-то сейчас оспаривает ее или обличает, как неадекватную и одностороннюю, обманчивую или ошибочную, то он тут же навлекает на себя клеймо еретика и обвиняется в бесчестии совершенного тела спасения Христова, насаждая спасение по делам. Конец цитаты. Точно такое же разногласие. В те дни евангелисты проповедовали веру, которая не приводила ни к каким изменениям, и любого, кто выступал против нее, обвиняли в проповеди спасения по делам. Пинк говорит, спасение по благодати только по благодати. Тем не менее, божественная благодать не осуществляется за счет святости, поскольку она никогда не идет на компромисс с грехом. Верно и то, что спасение – это бесплатный дар, но принимать его должна пустая рука, а не та, которая все еще крепко держится за мир. Для спасения необходимо нечто большее, чем вера. Сердце, ожесточившее в бунте против Бога, не может спасительно верить. Его нужно сначала сокрушить, и только духовно слепые могут заявить, что Христос спасает тех, кто презирает его власть и отказывается от его иго. Те проповедники, которые говорят грешникам, что они могут спастись, не оставив своих идолов, не покаявшись, не предавшись господству Христа, также ошибаются и также опасны, как и те, кто настаивает на том, что спасение происходит по делам, и что небеса нужно заслужить собственными усилиями. Конец цитаты. Тот же самый вопрос. Вы видите это в самых ранних вероучениях церкви, как это формулируется вплоть до такого человека, как Гриффит Томас, который был основателем Далласской семинарии, взывая к вере в господство Христа. Почему люди не слушали? Почему они не слушали первых отцов, которые проповедовали веру, преображающую жизнь? Почему они не прислушивались к Мартину Лютеру? Почему они не слышали Пинка, Гриффита Томаса? Почему они не слушают сегодня? Почему люди не слышат? Почему люди не слышат, когда мы говорим, что Евангелие которая не утверждает покаяние, исповедание и подчинение Христу как Господу, не является полным? Я думаю, ответ заключается в том, что призванные к легкой вере дают внешние результаты. Вы делаете Евангелие легким, люди откликаются, люди выходят вперед, и вы считаете цифры, сколько людей спасено. И то, что мы имеем сегодня, это форма евангелизма, которая была стилизована и популяризирована Чарльзом Финеем, который разработал систему призыва в том виде, в котором мы знаем его сегодня. Это было примерно в то же время, когда Эллиот написал гимн «Таков, как есть» в середине 1830-х годов. Чарльз Финей был юристом из штата Нью-Йорк, не имевшим никакого формального богословского образования. У него был практический и логический ум. Он обратился ко Христу в 1821 году и вскоре стал популярным евангелистом и проповедником пробуждения. Он полностью верил в то, что спасение – это результат человеческого выбора. Он верил, что человек может сделать этот выбор, потому что он не испорчен по своей природе. Он считал, что человек обладает определенной склонностью к греху, но грех не является его сутью, и поэтому он обладает способностью верить в то, что правильно. Поэтому Финей решил, что раз человек может поступать правильно, раз он не испорчен от природы, то нужно работать над его волей. И если вы сможете активировать волю человека и побудить его к действию, он сделает правильный выбор. При этом можно использовать практически любые законные или даже незаконные средства, включая манипуляции и эмоции. Он разработал то, что стало известно как «скамейка плачущих», и начал призывать людей выходить вперед. Это совершенно новое явление. В предшествующие времена, в годы Великого Пробуждения Джорджа Уитфилда и Джонатана Эдвардса, ничего подобного не делалось. Но Финей начал призывать людей к тому, что он назвал «скамьей плачущих». Позже в методизме она стала называться «алтарем». Когда проповедник приходил к заключению проповеди, он начал звать людей выйти вперед, потому что хотелось увидеть что-то осязаемое, так как невидимую работу возрождения нельзя было увидеть. Реакция на его служение, а также на его силу убеждения и логику была огромной. Люди приходили на скамейку плачущих. Внешне ему удавалось привлечь их туда. На самом деле он был настолько успешен, что люди неохотно говорили что-либо против него, опасаясь, что они могут сказать что-то против Святого Духа. Но когда вы заглядывали за кулисы, чтобы проверить, что осталось после того, как Финей выполнил свою работу, его коллеги по служению не могли осознавать, как мало новообращенных оставалось верными. В письме Финею 25 декабря 1834 года Джеймс Байл задавал следующие вопросы. «Давайте посмотрим на поля, где вы и другие люди и я сам трудились в качестве служителей пробуждения, и каково сейчас их моральное состояние, в каком они были состоянии в течение 3 месяцев после того, как мы их покинули. Я посетил много из этих областей и мысленно застонал, увидев печальное, холодное, плотское, противоречивое состояние, в которое впали церкви, и впали очень скоро после того, как мы покинули их». Конец цитаты. На самом деле, многие из тех, кто оценивал служение Финея, были убеждены, что грешник, возбужденный эмоционально, но духовно не пробудившийся, быстро стал ожесточенным и скептичным. Любой евангельский призыв, который призывает людей в момент принятия решения поверить фактам Евангелия и принять Иисуса как Спасителя, является слишком поверхностным. А теперь позвольте мне сказать вам вот что. Я хочу, чтобы вы это услышали. Кто-то может быть спасен, не понимая до конца призыв к послушанию, потому что никто не говорил ему об этом. Но послушайте, никто из тех, кто спасен, не откажется от покорности или неповиновения. Вот в чем проблема. Один человек подошел ко мне в прошлое воскресенье вечером и сказал: «Знаете, когда мне рассказывали Евангелие, никто не говорил мне о господстве Христа, никто не говорил мне о покаянии, никто не говорил мне, что моя жизнь должна быть подчинена Ему в послушании. Что ж, единственный вопрос в том, покаялись ли вы? Желаете ли вы подчиняться Христу? Есть ли в вашем сердце желание повиноваться Ему? Если ответ положительный, то благодарите Бога за то, что спасение было реальным, даже если послание было неполным. В предисловии к моей книге я делаю заявление, которое считаю важным. Некоторые могут думать, что я подвергаю сомнению подлинность покаяния любого человека, обратившегося ко Христу, не имеющего полного представления о Его господстве. Но это не так. На самом деле я уверен, что хотя некоторые понимают больше, чем другие, никто из спасенных не понимает полностью всех последствий господства Иисуса в момент обращения. Но я также уверен, что никто не может быть спасен, если он либо не желает повиноваться, либо сознательно восстает против господства Христа. Отличительной чертой истинного спасения является то, что навсегда возрождает сердце, которое знает и чувствует свою ответственность за то, чтобы откликаться на постоянную обновляющую реальность господства Христа. На самом деле нет причин проповедовать поверхностное Евангелие. Нет причин рассказывать людям о господстве Христа. Нет причин не говорить им оставить грехи и покаяться. Нет причин не призывать их и подчинять свою жизнь Христу. Нет причин не сказать им, чтобы они отказались от всего, что у них есть, ради того, кто Он есть. Вы говорите, ну, если вы будете делать все это, возможно, они этого не примут. Ну что ж, значит, Дух Божий не действует в их сердцах. Что случится, если вы передадите неполную весть и получите отклик? Возможно, у вас вообще не будет истинного обращения. Если правда отталкивает людей, тогда скажите правду и этим оттолкнете их, чтобы они и вы сами были полностью убеждены в том, что они отвергают Христа. Вместо того, чтобы создать условия, в которых они принимают ложную веру, а затем живут в иллюзии, что они спасены, хотя это не так. Обратимся на минутку к Луки 14:25. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, и братьев и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как вам такое приглашение? Я имею в виду, если бы вам кто-нибудь сказал, «Я хочу, чтобы вы вышли сегодня днем и проповедовали Евангелие всем этим людям в парке, и я хочу, чтобы вы сказали им, «Если кто придет ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вы бы сказали, невозможно завоевать людей таким образом. А затем в 27 стихе Иисус говорит, «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Другими словами, готов умереть, ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Довольно требовательное приглашение. Ненавидьте свою семью. Будьте готовы отдать свою жизнь, будьте готовы отказаться от всего, что у вас есть. Подсчитайте цену. Я верю в спасение по вере, исключительно по благодати. Но когда Бог в своей благодати совершает истинное спасение, в нем есть такие составляющие. Подлинное спасение требует истинной веры. Недостаточно иметь веру в фантазии, мечтательную веру, веру, которая является иллюзией. Вера должна быть истинной. Вот в чем проблема. Апостол Павел сказал тюремщику в Филиппах, что если он хочет спастись, просто веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Всякий верующий будет спасен, но вопрос в том, о какой вере мы говорим. И прежде всего, давайте ответим на вопрос, мы должны сказать, что есть вера, которая не спасает. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 2 главу. Мы могли бы привести много иллюстраций, но я хочу, чтобы вы внимательно следили за текстом. Евангелие от Иоанна, 2:23. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие уверовали во имя его». Просто обратите внимание на это. Многие верили в его имя, то есть в то, кем он был. Без сомнения, они верили, что он великий пророк. Вероятно, многие верили, что он Мессия. Они верили в его имя, видя чудеса, которые он творил. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех их и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он знал, что их вера не была истинной верой. Они верили, но их вера была неадекватной. Она была неподлинной. Это была не спасительная вера. Они в Него верили как в Мессию, но это не значит, что они были готовы отказаться от своего греха. Он знал, что их вера была поверхностной. Он знал, что это не было подлинной работой Духа Божьего. Если бы Он говорил о жертве покаяния и о кресте, они бы ушли. Иисус не принимал минутного эмоционального решения. Он не принял бы их веру, порожденную эгоизмом. Обратитесь к 6 главе Евангелия от Иоанна. Каждый хотел бы получить отпущение грехов и обещание бессмертия на небесах, но это может быть вызвано исключительно эгоизмом. Иоанна 6:14. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истина». Это, конечно же, было чудо с хлебами и рыбкой. Истина тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Он не хотел иметь ничего общего с их верой. Они верили, что он Мессия. Они хотели вовлечь его в свои планы. Но он не хотел иметь с этим ничего общего. В стихе 66 этой главы, пожалуйста, обратите внимание, после его очень убедительного учения о том, что вы должны есть мою плоть и пить мою кровь, то есть вы должны быть готовы принять мою смерть, мою жертву И все, к чему он призывал с точки зрения их преданности. Говорится, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. И сказал двенадцати: «Не хотите ли вы отойти?» И Симон Петр, представитель истиноверующих, ответил ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Так что даже среди тех, кто следовал за Иисусом, были те, кто на мгновение поверили и захотели сделать его царем. Но были и такие, кто верили какое-то время, но когда разговор стал трудным, они ушли. И был Иуда, который никогда по-настоящему не верил в спасение, но оставался рядом до самого конца, чтобы извлечь из этого все, что смог. Посмотрите на Евангелие от Иоанна 8:30. Иисус ведет диалог с еврейскими лидерами. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Звучит заманчиво, за исключением того, что тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Довольно прямолинейно. Этот небольшой отрывок из Священного Писания стал для меня первым замечательным введением в эту тему. Ты настоящий ученик, когда пребываешь в Его Слове. Посмотрите на главу 12, стих 42. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Они хотели одобрения людей. Они собирались верить до определенного момента. Вернемся к 26 стиху, как он показывает и объясняет: «Кто может служить мне, да последует». Вернемся к 26 стиху, он как бы объясняет их положение. «Кто мне служит, мне да последует». В Евангелии от Иоанна 15 главе Иисус снова указывает на иудеев, временных верующих и временных учеников. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Есть такие, которые остаются на некоторое время и исчезают». И затем исчерпывающий из всех отрывков, который относится к вопросу веры. Из Иакова 2 главы. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Какая польза от этого? Может ли эта вера спасти его? И каков ответ? Нет. Такая вера спасти не может. Может ли вера, не сопровождаемая изменением характера, спасти? Может ли вера, не сопровождаемая праведным поведением, спасти? Конечно же, нет. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». Стих 19. «И бесы веруют и трепещут». Это потрясающее утверждение. «И бесы веруют и трепещут. Они сильнее вас». У демонов есть правильное богословие, но они не склоняются перед господством Христа. Они не склоняются перед верховной властью Бога. Они выбрали бунт. Они ненавидят добро и лелеют зло. В каком-то смысле вера смертных уступает вере демонов. По крайней мере, они трепещут. Итак, из этих стихов вы можете видеть, что есть вера, которая не спасает. Есть вера временная, частичная, неадекватная, которая отличается от веры, которая спасает. Иоанна 3:16. Там есть слово «веровать». «Всякий, кто будет веровать, не погибнет». Слово «верить» в Евангелии от Иоанна 2:24 переводится как «верять». Это нечто более глубокое, чем просто верить в факты. Это посвящение своей жизни, отвращение ко греху, подчинение Христу. И Дух Божий совершает все это и приводит к изменению жизни. Спасение и спасающая вера – это нечто большее. Это нечто более глубокое, чем просто вера в факты. Это нечто больше, чем желание прощения и больше, чем желание попасть на небеса. Это готовность отвернуться от греха и подчиняться Христу. И все же, возлюбленные, поразительно, и я говорю это намеренно, что в фундаментальном евангелизме есть учителя Библии и проповедники, которые не допускают никакой связи между верой и делами, и поэтому они вынуждены воспринимать как подлинные практически любые исповедания веры, потому что если не обязательно существует взаимосвязь между верой и делами, то любое исповедание является действительным. Один писатель, Рэй Сэнфорд, в книге «Руководство по личной евангелизации» пишет: «Мертвая вера может спасти. Мертвая вера может спасти? Спасаются ли демоны? Их вера лучше, чем мертвая вера». Зейн Ходжес в своей книге «Евангелие в осаде» заявляет: «Что бы ни значило послание Иакова 2:14, это не может означать, что добрые дела являются существенным доказательством истинной веры». Конец цитаты. Он пытается заставить нас поверить, что мертвая вера когда-то была живая, но умерла. Он говорит, что она была живая, когда люди приняли первоначальное решение, но постепенно умерла. И все же вечное спасение гарантировано. Другими словами, он говорит, что нет такой вещи, как настойчивость святых. Вы можете поверить в одно мгновение и больше никогда не верить. Есть и другие авторы, которые сказали бы, что существует бесплодная, бесполезная вера, своего рода академическое признание истины. Но они отказываются определять веру в терминах, которые подразумевают подчинение или приверженность своей жизни. Итак, они говорят, что есть вера, которая не спасает. Но они говорят, что не обязательно иметь веру, которая кается или совершает поступки. И где-то между верой без обязательств и неадекватной верой есть щель, которую вы можете проскользнуть и спастись. Никто иной, как Чарльз Рэй, говорит, послание веры плюс приверженность жизни не могут быть Евангелием. И Ходжес опять же говорит, спасающая вера – это не что иное, как ответ на божественное приглашение. Далее он говорит, в современном христианском мире широко распространено мнение, что вера истинного христианина не может потерпеть неудачу. Но это утверждение не может быть подтверждено Новым Заветом. Нет ничего, что подтверждало бы мнение о том, что упорство в вере является неизбежным результатом истинного спасения. Конец цитаты. Абсолютно невероятное утверждение. Нет ничего, что подтверждало бы мнение о том, что настойчивость в вере или вера является неизбежным результатом истинного спасения. Я верю, что если у вас есть вера, которая спасает, то эта вера стойкая. Вы спросите, ну а Библия этому учит? Конечно. Для меня это за пределами понимания. Как он может говорить, что в Писании нет ничего, подтверждающего это? Послушайте, например, я не знаю, с чего начать, так много мест. Напоминаю вам, братья, говорится в первом послании к Коринфянам 15:1, «Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Которым и спасаетесь, если преподаны утверждения так, как я и благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Насколько это ясно? Вы спасены, если будете держаться крепко. А как насчет послания к Колоссянам 1:21? «И вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою». Или вот другой стих, 23. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования». И наоборот, если вы не были непоколебимы, и если вы не пребывали в вере, и если вы отошли от своей надежды на Евангелие, вы никогда не были спасены. Настойчивость – это часть Божьей спасительной работы. Он не просто гарантирует безопасность для нас своим божественным влиянием, он делает своим духом нашу веру прочной. Откройте Библию на второй главе послания к евреям. Евреям 2:1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении? Другими словами, нам лучше иметь спасение, от которого мы не отступаем. Иначе как нам избежать суда Божьего? Потому что если мы отклоняемся от того, во что мы когда-то верили, мы направляемся к суду. И это является доказательством того, что мы никогда не были спасены». С самого начала. 3 глава, стих 14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». 4.14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Глава 6, стих 11. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследует обетование». Глава 10, стих 34. Та же концепция. «Ибо вы моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество, лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Стих 36. «А пока терпение нужно вам». Стих 37. «Грядущий придет и не умедлит. Праведный будет жить верою. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Евреям 10:39 или Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Это отделение от греха, благочестие и добродетель, без которой никто не увидит Господа. Все, кто увидит Господа, будут освящены». И далее Иакова 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Другими словами, когда приходят испытания, они доказывают ваше мужество, ваш характер. Стих 12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Тем, кто любит его. Здесь не написано, кто любит его в прошлом. Тем, кто любит его, тем, кто повинуется ему, тем, кто терпелив в вере, это истинно верующие. Во 2 Тимофею 2:12 говорится: «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Мы будем царствовать с ним, если выстоим до конца». Верность Божия – это благословение для преданных, стойких верующих. Но посмотрите на вторую половину 12 стиха. «Если отречемся, и он отречется от нас». Понимаете, если мы будем терпеть, мы будем править. Если мы отречемся от него в какой-то момент, наша вера мертва. Ее никогда не было с самого начала. Это была притворная вера, призрачная вера, фальшивая вера. Он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен. Что это значит? Идея его верности связана с осуждением и имеет отношение к суду. Мы можем быть неверующими, но он будет верен своему обещанию судить неверующих. Вот что это значит. Если мы терпим, мы царствуем. Если мы отрекаемся, он отречется от нас. Мы можем быть неверными, то есть не сдержать своего обещания, но он сдержит свое. И мы можем дать обещание Христу и никогда не сдерживать его. Но когда Бог дает обещание наказать грех, он сдержит его. Итак, цель этих стихов – дать благословение верному, стойкому верующему и наложить проклятие на неверующую душу. Возможно, именно эта мысль приходит в 3 главе Евангелия от Иоанна, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Возлюбленная природа спасительной веры такова, что когда Бог дает эту веру, он поддерживает ее. И если со временем наступает момент, когда человек перестает верить, то эта вера никогда не была той верой, которую дает Бог. В завершении давайте рассмотрим спасительную веру намного подробнее. Что же это такое? Что же такое спасающая вера? Спасительная вера включает в себя покаяние и посвящение себя Христу. Люди скажут: «Но вы добавляете дела». Дела – ничто, только вера. Но этот факт отнюдь не подтверждает истину о том, что человеческим трудом нет места в спасении. Вера хрупка и временна. Она может продолжаться, а может и нет. Итак, спасение делами, которые человек может делать или не делать по своей прихоти. Но если вы верите, что спасение приходит по Божьей благодати, и что Бог дарует веру, то веру, которой дарует Бог, не временная. Она прочная и не зависит от прихоти человека. И если это вера от Бога, то она божественна, и она не приходящая. А легковерие не спасает Евангелие от дел. Оно становится спасением по делам, когда человек отдает и забирает свою веру по собственному желанию. Это не библейская вера. Говорить, что человек может иметь ее в момент спасения как дар Божий, но отказаться от нее в любой момент, когда захочет, в этом нет смысла. Это отрицает Божий промысел. Это отрицает, что Бог тот, кто дает и поддерживает благодать, которая делает веру стойкой. Теперь позвольте мне привести вам всего пару моментов, которые следует иметь в виду. Определение спасающей веры очень простое. Первое – это дар Божий. В послании к Ефесянам 2:8 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, но дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вера – это дар Божий. Одни говорят, что это вера, а другие, что это не вера. Исследователь греческого языка Уэскот говорит, что дар Божий – это спасительная энергия веры. Другие считают, что в греческом языке это слово употребляется неправильно, потому что оно среднего рода и женского рода. Например: «Ибо благодатью вы спасены через веру». Женский род. И это местоимение среднего рода, поэтому вы не можете использовать местоимение среднего рода для определения существительного женского рода. Поэтому было бы удобнее сказать, что это должно охватывать весь акт спасения. Вы знаете, что является частью всего акта спасения. Вы спасены благодатью через веру, и это не от вас, но от Бога. Меня все устраивает с этой точки зрения. Это касается всего. В любом случае, вера включена в это понятие. В Матфея 17:16 Иисус сказал Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Петр только что сказал: «Ты есть Христос, ты Христос, Сын Бога Живого». Это спасительное исповедание. Иисус говорит ему: «Ты получил это не от плоти и крови, но Отец мой дал тебе эту веру. Отец мой дал тебе это откровение». Именно Отец Бог дает человеку возможность верить. Человек, глубоко запертый в мертвенности своего греха, не может породить свою собственную веру. Иоанна 6:44 «Никто не может прийти ко мне», подразумевается вера, «если не привлечет его Отец, пославший меня». Стих 47 «Истинно, истинно говорю вам, верующий имеет жизнь вечную. Отец привлекает вас, вызывая вашу веру. Это дар Божий. Он не может быть чем-то меньшим, потому что падшая природа не может породить веру в Бога. Иногда можно услышать, как люди говорят, что вера – это естественная вещь. Это не так. Естественная вера не может спасти вас, а сверхъестественная вера может. И она приходит от Бога. Деяние 3.16. «И ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, то есть от Иисуса Христа, даровала Ему исцеление сие». Знаете, почему этот человек исцелился? Потому что он верил. А знаете, откуда у него вера? От Христа. Вера, которая от Него. От Него с большой буквы. Господа Иисуса Христа. Филиппийцам 1.29. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Послушайте еще раз. Вам дано веровать. Разве это не замечательно? Это дар Божий. Вы не можете сделать это сами. Вера дана суверенно. 2 Петра 1.1. Симон Петр, раб апостола Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Петр знал, что вера – это дар, принявшим с нами равно драгоценную веру. Вот кому он пишет. Вера – это дар Божий. Во-вторых, она постоянна. Как божественный дар, он не приходящий, не бессилен, он постоянен, он неизменен. Это не что-то, что Бог дает и забирает. Это не то, что человек создает, а потом теряет. Почему? Римлянам 1.17. Праведник будет жить верой. Он продолжает жить верой. Бог продолжает даровать эту настойчивую веру. Истинная вера не может умереть. Это дар Божий. Она постоянна. В послании к Галатам 3.11 говорится о том же. Праведник верою свою жив будет. В Евреям 10.38, мы упомянули уже об этом минуту назад, праведный верою жив будет, а если и поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Он не из моих. Помните Филиппийцам 1.6. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. В-третьих, спасающая вера послушна. Вера, которую дает Бог, порождает послушание. Вера, которую дает Бог, включает в себя как желание, так и способность следовать Его Слову. Именно так. Потому что Бог, Филиппийцам 2.13, производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Разве это не чудесно? Когда Бог спасает вас, Он дает вам веру, которую питает энергией, способной и желающей повиноваться. Чудесно. Вайн сказал о вере. Это твердая убежденность. Это личное посвящение и поведение, вдохновленное таким посвящением. Конец цитаты. Он комментировал термин «верить». Он говорит, когда человек повинуется Богу, он дает единственное возможное доказательство того, что в своем сердце он верит в Бога. Вы поняли это? Когда человек повинуется Богу, он дает единственное возможное доказательство того, что в своем сердце он верит в Бога. То есть, что толку от того, что вы стоите и говорите «я верю Богу», но мне все равно, что он говорит. Он говорит, что слово «верить», которое в Новом Завете – предполагает реальный внешний результат внутреннего убеждения и следствия веры. Вера повинуется. Ваша вера не повинуется в совершенстве. Она жаждет повиноваться, но она не повинуется в совершенстве. В послании к Римлянам 7 главе Павел говорит, «Потому что не то делаю, что хочу, и сражаюсь с плотью моей, но желание добра есть во мне». Вера хочет повиноваться. Она жаждет повиноваться. Она стремится повиноваться. Вы можете обратиться к великой работе Киттеля. Слово «верить», которое рассматривается Рудольфом Бутманом, либеральным немецким ученым, подчеркивает, что «верить» значит подчиняться. Вы действуете в соответствии с тем, во что верите. То, что управляет вашими поступками. Сказать, что вы верите, но не действуете, значит полностью противоречить себе. Павел говорит в послании к Римлянам 6 главе. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вы послушны». А в Евангелии от Иоанна 3.36 сказано «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Вера и послушание используются как взаимозаменяемые понятия. Вы верите, вы повинуетесь. Вы не верите, вы не повинуетесь. Давайте посмотрим послание к Титу 1.15. «Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены их ум и их совесть». Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, не способны ни к какому доброму делу. Ходжес в своей книге говорит, эти люди истинно верующие, которые духовно больны. Они не способны ни на какое доброе дело, они неверующие, нечистые и гнусные. Павел говорит, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Они неверующие, непослушание – доказывает неверие, а послушание доказывает веру. Для христианина первого века вера и верность не были существенно разными понятиями, потому что эти слова использовались как взаимозаменяемые. Посмотрите в симфонию и найдете верность и вера. И вы заметите, что если у вас есть какой-либо греческий источник, в нем используется одно и то же слово. Великий ученый Лайтфуд говорит: «Те, кто верит в Бога, тверды и непоколебимы на пути исполнения долга. Верующие – это те, кто преданно повинуется». Конец цитаты. Итак, вера – дар, постоянство и послушание. И, наконец, еще один элемент спасающей веры. И на этом я закончу. Вера – это смирение. Для этого достаточно взглянуть на заповеди блаженства. «Блаженные нищие духом». Далее говорится о нищете духа, сокрушении, покаянии, печали, кротости, голоде, жажде праведности. «Блаженны милостивые», «блаженны чистые сердцем», «блаженные миротворцы», «блаженны гонимые за правду». Истинная вера начинается в смирении, в сокрушении, в печали, в покаянии, в нищете духа, а заканчивается в послушании и стойкости. Она смиренна. Спасительная вера подобна вере маленького ребенка. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Об этом говорит Иисус в Матфея 18:4. Вера – это смирение, послушание, постоянство. Это дар Божий. Не вы ее породили, а Бог дал ее вам. И Он поддерживает ее. А люди, которые цепляются за воспоминания, за спасение, основанное на воспоминании о каком-то эмоциональном переживании в прошлом, не имеют любви ко Христу и глубокого желания повиноваться Ему. И это значит, они Ему не принадлежат. Снова вам напоминаю о потрясающем стихе. 1 Петра 2:7. «Он для вас, верующих, драгоценность». Я скажу вам, как вы можете определить христианина. Для такого человека Христос – драгоценность. Вам не нужно спорить, должен ли он подчиняться Христу или нет. Он драгоценен для него. Он жаждет подчиняться. А люди, которые не верят, независимо от того, каким было прошлое, они не спасены. Вот почему Павел говорит во втором послании к Коринфянам 13:5: «Испытывайте себя. Верили вы?» Ходжес в своей книге говорит: «Павел никогда не беспокоился о спасении своих общин. В посланиях Павла нет ни одного места, где бы он выразил сомнение о том, что его аудитория состоит из истинных христиан. Мысль о том, что они могут быть необращенными, была самой далекой от разума апостола». Конец цитаты. Тогда почему же он говорит: «Испытывайте себя, верили вы?» Конечно же, он беспокоился о том, чтобы они были искренними, чтобы у них не было фальшивой веры. «Как пастор я беспокоюсь о собрании, которое Бог дает мне. Я говорю вам эту проповедь и серию проповедей не для того, чтобы охватить какую-то аудиторию за пределами этой церкви, а для того, чтобы указать вам на серьезность, с которой вы должны оценивать свое собственное духовное состояние. Пусть Бог дарует вам истинную спасительную веру, постоянный дар, который начинается со смирения и сокрушения из-за греха и заканчивается послушанием праведности. Это истинная вера, это дар, который может дать только Бог. И если вы желаете этого, молитесь и просите, чтобы Он даровал вам это. Давайте помолимся. Отец, спасибо Тебе за это время сегодня вечером. Спасибо за Твое слово к нам. Спасибо за все, что Писание так ясно говорит об этих вопросах. А мы лишь коснулись поверхности. Сделай нас верными, Господи, чтобы мы отстаивали истинную веру, чтобы мы излагали спасительное Евангелие Христа так, как угодно Тебе, чтобы мужчины и женщины не были обмануты, но чтобы они могли спастись. Мы молимся о Твоей благодати, чтобы Ты спас грешников даже сегодня вечером. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.